Ну вот, сегодня мы с вами... Прошлая тема была весьма непростой. Хотя, как-то я так полагаю, что не все заметили это. Кто-то мимо прошел. И мы о таких вещах говорили не просто высоких, а абстрактных очень. И поэтому я приводил бесконечно такие бытовые, обычные из жизни примеры, для того, чтобы нам понять, что вся высота и все абстрактное, оно находится в нашей каждодневной жизни. Хочу еще раз сказать, в группе в одной поднялся вопрос, и наставники поделились, и выяснилась такая вещь, что я хотя это и говорил в семинаре, пропустили, надо, сегодня у нас будет собрание наставников домашней группы, надеюсь, мы там что-то придумаем. Я говорил о том, что тело и плоть – это не одно и то же. В группе сказали, ну, понятно, в Библии написано, а там вот наш пастор, ему просто вот новые слова придумывает, ну, в нашей церкви это так. Ну, как бы чудак-пастор в нашей церкви решил просто по-другому это все назвать, а на самом деле всем все понятно, в Библии же написано. На самом деле мы с вами уже касались этих вопросов, в частности, в Библии написано о языках. И там есть три разновидности языков, о которых мы говорили. Знамение иных языков, как знамение крещения Духом Святым, что оно совершилось. Дар говорения на языках, который изливается в молитве, язык большой и меняется. И пророчество на иных языках, которое и нужно истолковывать. Молитвы не истолковывают, если только не просят или Господь не говорит. Хотя в Писании написано просто и на языке, и об этом много копий было сломано. Также в Библии написано о грехах. Просто написано грех. И грех – это от несовершенства перевода. В греческом даже языке они, по-моему, различаются. Надо вот Арсена попросить поискать. А мы говорили о том, что три разновидности греха в Писании – это первородный грех, который мы не принимаем как грех, а как повреждение. Родовой грех, который все болезни духовные, которые мы восприняли от наших родных предков и родителей, бабушек, дедушек и так далее. И личный грех, который только и есть грех. Хотя в Библии написано просто грех. Но когда мы начинаем разбираться, выясняется, что там совсем-совсем. Также и про плоть. В Писании дважды два понимания плоти. Первое, мы все знаем, это именно тело, именно плоть, именно вот организм. Когда Бог говорит, заберу у вас сердца эти, как их, каменные, и дам сердца плотяные через «о», не плотяные, а плотяные, от слова «плоть». Второе место, там много, наверное, мест, но два, вот, которые на ум приходят, когда усыпил, навел глубокий сон и взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. Это имеется в виду тело, «флэш» по-английски, кто знает. А в остальных случаях, когда говорится о плотских, не плотские ли вы, это не говорится о том, в теле мы или не в теле. Плоть – это часть души. Я вам говорил в прошлом семинаре, плоть – это нижняя часть, часть нижней души. Поэтому грехи не могут быть телесные. Тело нейтрально. Мы знаем силы, которые находятся в теле, которые нас двигают, толкают или мешают. Когда нужно слушать тело, говорит, неудобно, вот там что-то на стуле, посмотри-ка, не на то сел. Или ему жарко, или ему холодно, или он замерз, оно замерзло. Или оно не спало, не досыпало три дня, и сейчас у него слипаются глаза, и хоть спички вставляй. И вот это силы тела, которые по сути своей нейтральны. Но когда мы доходим до момента греха, хотя оно и связано с телом, но исходит оно из души, потому что тело хочет есть. Но тело садится и ест. Приходит момент, когда ему достаточно. Но человек продолжает есть, хотя тело вопит, уже не могу больше, хватит уже, желудок говорит, уже сейчас лопну, а глаза говорят, а мы хотим и съедим. Это что, разве тело нас влечет к греху? Понятно, это душа, та часть души, которая ненасытна, которая повреждена, она заставляет тело переедать, а потом, ну, там, кто как, кто с изжогой, кто болеть, да. И таких вещей достаточно много. Тоже с сексуальными вещами, то же самое с развлечениями, тоже с отдыхом. Тело нуждается в отдыхе, но когда эта потребность переходит все границы, начинаются бесконечные развлечения. Каждый вечер, каждую ночь, каждый день, каждый там выходные. надо куда-то устоять. Когда тело, храм Божий нуждается в том, чтобы мы его поддерживали в достойном, чтобы мы его вовремя кормили, мыли, там, клали, укладывали спать, поднимали. Но когда это переходит все границы, мы с вами видим по телевизору вот таких мужчин и женщин, с которыми вот такими вот телесами, которые там и химию, и чего угодно. Или стремление за красотой, тысячи пластических операций. Это уже, разве это тело требует такого, чтобы с такими губами девушка приходила и что-нибудь там говорила? Вот, это не... Или, да, мужчины. Недавно показывали парня из Пятигорска, он ну, просто... И... Различайте эти вещи. Плоть и тело не одно и то же. Да? Понятно это, да? Это вот то, что возникло в группе, в одной из групп. Сегодня мы с вами продолжим. Сегодня простая достаточно, легкая для восприятия тема. Отдохнете. И она не длинная, достаточно короткая по сравнению с прошлыми двумя часами. Слава Богу за вас, что вы выдержали. Сегодня мы продолжим говорить о творении. Продолжим говорить о том, и сегодняшний разговор – это как база, как основание для дальнейшего. Я долго что-то колебался, и с Ириной мы говорили, следует, нужно ли. Но потом понимание, что дальше мы как-то будет уже, дальше придется опираться на что-то из того, что сегодня, если не сказать, то тяжело. Итак, творя человека, когда Бог сотворил его, мы знаем с вами, что Он для него приготовил и место, где человек должен был обитать. Макс, покажешь первый слайд, который говорит нам следующее. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». 2 глава, 8 стих, книга Бытия. А ниже это еврейский текст или перевод дословный. «И насадил Господь Бог сад в Эдене с востока, чтобы поместить там человека, которого Он создал». В принципе, не сильно отличается, но для чего вам нижний текст привел, потому что дальше мы на него будем опираться несколько. Смысл не меняется абсолютно. Итак, что означает, в русской Библии написано «рай в Эдеме», в ивритской «сад в Эдене». Рай – это и есть сад. Мы тоже часто говорим «райский сад». Это одно, по сути дела, одно и то же. Дальше пойдем и скажем следующее. Что означают вот эти слова «рай в Эдеме» или «сад в Эдене»? По сути, если мы с вами читаем Писание, какая нам разница, где он географически находился? Тем более, что найти его сейчас не могут. Предпринимались огромнейшие, до сих пор предпринимаются попытки найти рай или то место, где он был. И его там на дне Персидского залива искали, и сейчас мы до Антарктиды дошли, но не могут его найти, потому что он взят от земли, и нет его на земле, я так думаю, и его невозможно найти. Так вот, какая разница людям, где он находился географически, потому что речь-то идет не о географии совсем, а о человеке. И на иврите вот эта фраза «сад в Эдене с востока» или «рай в Эдеме на востоке», она звучит «ган баэден микедем». «Ган» – это сад. «Баэден» – это предлог «ба», «эден» – «эдем». «Микедем» – это «на», по-нашему, «на востоке» или «с востока». Тоже предлог «ми», «кедем», дальше разберем. Дело в том, что вот этот ивритский предлог «ба», «эден» – «на востоке» или «с востока», он, можно его понять не только географически, что он показывает на конкретное место расположения где-то, но и том, в смысле, в категории этого сада. Это допустимо, с точки зрения иврита, допустимо. То есть Эдем или Эден может быть понято как описание или характеристика рая, характеристика этого сада, а не только как его местоположение. И само же слово «эден» на иврите, и «эдем» по-русски, оно означает тонкость, филигранность, доведение до совершенства. Смысл этого, значение этого слова, да? Все уже? Здорово. Так вот, теперь вот что, зададим следующий вопрос. Какую информацию хотела нам сообщить Тора, Писание, когда говорила, что сад в Эдене или рай в Эдеме насажен на востоке или с востока? Какую? Что он на востоке просто? Какая разница? А? Аминь. Скажешь, выйдешь сам? Нет. Ладно. Итак, опять обратимся к еврейскому оригиналу и скажем, что Микедем может на востоке или с востока может означать не только географическое расположение, но и допускает иной перевод. Например, с изначального. Микедем на, с востока, с изначального. Смотрите, у европейцев, у нас с вами, совершенно естественно, когда мы говорим о том, как определить стороны света. Это урок какой-то в школе есть. География или ботаники, или... География. Ну, еще был какой-то урок, где гербарий собирали, и там учили как... О, природоведение, вот-вот. Вот оно, наверное. Ну, неважно, как, в общем, ориентироваться по сторонам света. И нас учат как? С детства. Как мы учим детей? Нужно встать лицом куда?
Солнце.
Куда?
Солнце.
На север. Ну, что вы? Когда определить, где что находится? Это вы уже в выживании. Короче, в европейской системе надо встать лицом на север. Справа будет что? Восток, слева запад, и сзади будет юг. Но ближневосточная система нотаций сторон света, она другая. И их учат по-другому. Им говорят, нужно стать лицом на восток. И тогда перед нами будет восток, кедем, что в переводе означает впереди или вперед. Впереди. Слева, если мы стоим на восток лицом, слева от нас будет север, на иврите смоль, или буквально, если перевести, левое. Справа от нас будет юг, или Йемен, или правое. Сзади от нас будет запад, маараб, или, закатываться, садиться, или вечер.
Поэтому Магриб?
Магриб от маараб, да. Страны Африки Магриб называют, да, от этого слова именно. И вот поэтому теперь получается, что кедем – это восток, но в то же время берем другое значение. Это разница в прочтении Торы, верхний слой понимания и последующие нижние слои. Вот мы сейчас идем чуть ниже. Берем на востоке, если берем другие значения, значит впереди. То есть сначала или изначально, с изначального. Понятно? Теперь, если мы этот стих... с учетом разбора вот этого еврейских всех вещей, мы с вами прочитаем, ну, очень вольно я его прочитаю, то он будет звучать примерно вот так. Сад, или насадил, так, давайте так. И насадил Господь Бог рай в Эдеме с востока, или, это вот традиционно, или насадил Господь Бог рай, предназначенный для совершенствования человека, сад, предусмотренный изначально. Понятно? То есть Бог образовал такое место, которое задумал изначально до сотворения человека и поместил туда человека для чего? Для совершенствования его. Таким образом, Тора нам сообщает, если мы оставим верхний слой понимания и двинемся чуть ниже, то Тора нам говорит о том, что еще... До того, как был сотворен человек, Бог изначально задумал это место, которое будет совершенствовать человека, которого Он сотворил. То есть, что нам говорится в этом случае? Что Бог сотворил человека несовершенным, это очень важно. И предназначил человека с самого начала, предусмотрел этот сад или этот рай по-другому, где человек будет доводить себя до совершенства и таким образом будет приходить в состояние, которое Бог замыслил изначально, но не дал его сразу человеку, чтобы он сам дошел. Понятно, мы с вами взрослые люди, что доведение до совершенства непременно предполагает присутствие или участие Бога. Когда этого не происходит, мы с вами знаем, что получается. Вот те самые ужасные истории про омоложение или красоту, или культуризм, или вот это вот, то есть доведение себя до совершенства, мышцы должны, и вот получается ужас. А что оно? А, да, да, и не только в молоко, да, и в кровь там, и прочие выделения. А когда началось это несовершенство? Ну а что, мочу же пили? И даже в нашей стране, и даже наши знакомые. И сколько брошюрок было по этому поводу, уринотерапия, как красиво звучало. И когда вот это несовершенство началось, Бог изначально задумал, что это будет так, но включилось оно с момента разделения человека на Адама, на мужчину и женщину. Вот с этого момента стало два человека, которые чувствуют свое несовершенство, пока не соединятся. Когда они соединяются, они понимают, что вот это вот оно и есть. И еще один момент, хотел здесь немного отвлечься, чтобы Максим задал вопрос. Это в прошлый раз было, да?
Да.
Да. И я его не понял сразу, и что-то сначала. Он сказал, вот мы все это выслушали в самом конце, все эти уровни души, борьба, которая происходит, и какие два уровня души, нешама и руах. На границе нешама и руах у нас проблемы, которые нам нужно решать. Вот это и есть доведение до совершенства именно в этом месте. Нефеш и руах. А нешама – это дыхание Божие, там нечего совершенствовать, оно и так совершенно, оно и есть дыхание Божие. И я думаю, как же так он сначала не видит здесь Бога, как он Бога не видит? Потом мы что-то еще раз говорили, да покоя не дает. Потом с Олегом поговорили, Олег мне очень многое что объяснил, но все-таки несколько не то. И потом дошло до меня, и он имел в виду, что если мы все это разбираем так чудесно, раскладываем, как Бог говорит, и человек должен доводить себя до совершенства, должен двигаться вот так и поступать, то при чем тут Христос-то? Где жертва Христа? Она вообще в этом месте, где она? Где она вообще находится вот во всем том, о чем мы говорим? И я вам скажу вот что, такую вещь, что жертва Христа изначально не предполагала нарушение замысла Бога о человеке. Она не для этого. Не для того, что мы с вами сейчас говорим. Она совсем для другого. То есть получается с нашей точки зрения, что Христос пришел, принес жертву, и люди стали вот таким вот, в кавычках возьмем, но вот это очень вот таким магическим образом живет человек, ничего не делает, жертву, как особенно, принял Господа своим личным спасением, принял, хлоп, и сразу стал другой человек, изменился, вообще ничего делать не нужно. На самом деле она жертва не для этого предназначена совсем. Замысел Бога о человеке, о совершенствовании человека, он и остается, и Христос в него вошел. Жертва была предназначена совершенно для другого. Еще раз повторю, мы впадаем в одно и то же состояние, что главное в христианской жизни – это спасение. Это не так. Оно очень важное, очень необходимое, но не главное. Множество людей пойдет в ад, но они потом присоединятся к нам, к тем из нас, кто туда не пойдет. Поэтому спасение – это, ну, не ловите слова, не цепляйтесь, это как побочный эффект, как непредвиденная ситуация, как форс-мажор. То есть Бог замыслил творение человека, весь путь развития, вот все, о чем мы сейчас говорим, и вдруг, но естественно, еще раз повторю, не цепляйтесь за слова. Конечно, он знал, что так произойдет, и мы потом убедимся в последующих воскресеньях, убедимся в этом. Но тем не менее, с точки зрения человека, если посмотреть на это не глазами Бога и не учитывать сейчас, что он всемогущий и всеведущий, представьте, что он человек. И получилось, он задумал план, И вдруг что-то в нем пошло не так. Всегда бывает слабое звено, оно лопнуло, и вот. Вот что произошло в Эдемском саду, в райском саду, после чего потребовался Спаситель, после чего потребовалось спасение. Но замысел Бога не заключался в том, чтобы спасти человека и все на этом. Понимаете? Спасение – это один из аспектов форс-мажорные обстоятельства, которые, опять же, еще раз говорю, мы как будто бы, Господи, прости, но не умоляем его, но чтобы понимать, мы ставим равно, это человек. Как будто такой вот умный, огромный, всемогущий такой вот человек, который замыслил вот такой план. И вот человек ошибся, человек, Адам, ошибся, упал, и вот этому Творцу приходится на ходу этот план корректировать и менять. Поэтому спасение – один из аспектов человеческой жизни, тем более христианской. Это не главное. Мы все уперлись. Ну, вы-то, ладно, уже слышали об этом. Но есть множество христиан, которые этим живут. Только ради этого живут. Только ради этого ходят в церковь, ходят, евангелизируют, или что там положено, делают с христианской точки зрения. Только ради этого. При этом пастыри их не задумываются о том, ну хорошо, ты спасся, дальше что? Что дальше? Там вечность. Это как все равно, что многие молодые люди стремятся к замужеству или к женитьбе. У них вся жизнь положена ради этого момента. Все кладут на алтарь, и внешне, и внутренне себя готовят, фитнес. Все, лишь бы на меня обратили, все, обратили, это мое, нашел, мое, все, она моя, никому не отдам. Все, пришли к свадьбе, женились. Дальше что? И дальше начинается вечность. Да, через год примерно. И вот так и получается, когда мы не готовим своих детей, сами не задумываемся о том, что момент свадьбы – это рождение целого человека. После рождения начинается жизнь. Но у нас она заканчивается, потому что я все добился, все меня, мое, все, я вот, вот, вот. Это все равно, что у собаки ошейник, это вот как паспорт у человека. Вот, я теперь женат, я замужем. И здесь также спасение, спасение, ну все, да, спасен. Вечность дальше, что делать? А, плевать, что делать. Главное, спасен. Понимаете теперь? Так вот, замысел Божий о человеке, мы его сегодня с вами уже долгое-долгое воскресенье разбираем. Жертва Христа, она отдельно, в смысле не отделена, но она предназначена для другого. Что сделал Христос? Сейчас мы туда не пойдем. Есть двухчасовой семинар в церкви, попросим Олега, он у Валентина Кристина должен быть. О, Валентин как раз ушел. Мы говорили об этом. Кто не ходил на семинар, ничего не знает. Говорили два часа о жертве Христа, о смысле жертвы, кому она принесена. Я не буду туда сейчас уходить, это надолго. Давайте так скажем, коротко. Христос или Логос, Сын Божий, Слово, оно воплощается в человека. Воспринимает на себя греховную, абсолютно, как мы с вами, греховную природу человека. Святые отцы говорят, то, что не воспринято, то, что не подпало под воплощение, не воспринял Христос, то не исцелено. Правильно? Арсен? Аминь. Так вот, он воспринимает абсолютно греховную человеческую природу в течение своей жизни, ну, мы очень мало про нее знаем, детство, 2-3 эпизода из отрочества, вот как раз бар-мицва, когда у него, по-моему, да, 12-13 лет, он в храме когда проповедовал, и все, и потом уже 30 лет. И вот за 3 года мы знаем все, что он сделал вот в течение этих 3 лет. И он вот этим всем, он исцеляет человеческую природу в себе, только в себе. Но сейчас, с тех пор, когда он вознесся через страдания, там вот это бичевание, сейчас об этом тоже скажем, через распятие, через воскресение, до вознесения, он исцеляет человеческую природу, потом он возносится, и все остальные люди, которые рождаются свыше, принимая его в свое сердце, или по-другому уверовав, это может произойти до водного крещения, во время или после, неважно, то вот как, мы не знаем, если бы знали, наверное, он бы не был Богом, но как-то он этот вот, как это называется, семя, видели каштан? Видели семя? Вот такое семечко у него, красивое, руками отполируешь, прям как будто пластик. И вот, вот, как, вот у меня почему-то приходит на ум, вот этот каштан, как будто вот это семечко, он в момент, не знаю, какой-то, он вкладывает, естественно, в духовном смысле, вкладывает в каждого из нас. И это пробуждает вот ту часть нефеш, Нишама, то есть дыхание божественное, которое было в нас, но оно пробуждается к новой жизни, человек рождается заново. Что это значит? В нем начинают все эти уровни действовать иначе. И нишама, по идее, должна брать верх, о чем мы с вами говорили, идеальный вариант, и должна всего человека двигать и возносить туда к Богу. И от желания самого человека, если нижняя природа не побеждает, это новое семя растет, дает ростки, там, дерево, не знаю, как угодно, и плоды, в которые мы с вами знаем, плоды Духа Святого или плоды в нашей жизни. Мы говорим, вот человек был, смотри, не подойди к нему, да? А теперь посмотрите, как изменился. Вот Господь силен. Мы никогда не думали, что этого вот такого возможно изменить. Ну, там, наркоманов и прочее, прочее. Чего?
Я хотела еще спросить насчет вот этого начала злого ребенка, который
да. Конечно, было. Ну, конечно, он же ребенок был. Он же воспринял человеческое тело. Конечно, было. Но он Бог, там все сложнее. Там все не как у ребенка. Ну да, когда он был, естественно, когда он был младенцем.
Потому что многие грехи у нас берут корни свои в
детстве. Вот как там. Да, но это яцерара тут. Смотрите, когда я, наверное, Господи, опять же узнаем, не знаем, поэтому не грешим. Когда он был младенцем, плотским и нуждался во всем, чем младенцы нуждаются, наверное, яцерара. Потом же, когда он был ребенком, если помните, даже когда ему сколько там, 11 лет, 12 было, когда они его потеряли, и он, когда мать начала ему выговаривать, ты как ты так, мы тут с отцом бегаем весь день, вернулись, и тебя 3 дня ищем в Иерусалиме, ты как? И он говорит, ну вы разве не знаете, что я должен делать? В 11 лет у него было абсолютное осознание, по крайней мере, судя по Писанию, своего предназначения. Вот разве вы не знаете, что я должен быть? Яцерара у него было Нет, оно было, оно не могло не быть. Человек так сотворен. Но наша задача... Что значит подражание Христу? Смотрите, как он жил. Когда вшел дьявол, он сказал, вон идет князь мира, во мне ничего не имеет. Не имеет ничего, что можно было бы чем меня упрекнуть личного греха. Это значит, я церара был подавлен абсолютно, не подавлен, а перенаправлен и голову не поднимал. Это наше уподобление Христу в чем? Пойти распяться, что ли? Смысла нет, распните друг друга. Сколько во время казни распинали, и никто не становился Христом из-за этого. Вот это уподобление, оно вот в этом. И вот это семя растет в зависимости от зрелости и силы нашей внутренней, если мы восходим к Богу, и дает плоды, дает ростки, дает плоды. И так, вот это, и да, вот еще что. Мы с вами, каждый из нас, в той или иной мере, естественно, в силу нашего желания, посвященности, мы повторяем крестный путь Христа, полностью повторяем, абсолютно. Дело вот в чем. Он прожил это все. Вот смотрите, то, что Мел Гибсон снял фильм и показал вот этот кошмар, который он показал, я не знаю, там какая-то часть наверняка, умер бы просто человек, да? Охлестали человека, да, бичевали. И смотрите, я все думал, почему в Гефсиманском саду он до кровавого пота молился и трижды пронеси чашу сию мимо меня. Почему это происходило? Ведь апостол Павел пишет, я трижды меня били палками по 40 ударов, кроме одного. 40 ударов, ну, иудеи, когда Синедрион назначал наказание, 40 ударов, 40-й удар считал смертельным, человек умирал. Поэтому в особо тяжких преступлениях ограничивались 39. Но это такая болезнь, человек после этого встать не мог, он был без сознания, его уносили, и там выкарабкается ли, через сколько. И трижды апостол Павел это переживал. Его били камнями, думали, что он умер, вынесли за город, бросили, а он, оказывается, не умер. Но они же не идиоты, они врача не звали, наверное, но они посмотрели, ну, мертвяк валяет, мертвый человек лежит. Правильно? То есть, потом римляне, когда они бичевали Христа, они же не сказали, так, стоп, давай его в тюрьму, сейчас мы тут соберем круг наших инженеров, чтобы придумать такой инструмент, который вот... которого еще не было, но который сейчас вот его так изувечит, чтобы там не узнал. Они же взяли те же самые инструменты для пыток или истязаний, которые были. Значит, теми же самыми бичами они били других людей. До смерти или не до смерти, мы не знаем. Кого-то, видимо, до смерти, кого-то нет. Главное, когда остановить. То есть они использовали тот же самый готовый инструмент, который у них уже был для... И почему у Христа-то так получилось? Что он трижды молился в Гефсиманском саду, стенал до кровавого пота. Потом, когда его унижали, унижали, это страшная вещь. Потом, когда его бичевали до такой степени, он же все-таки встал. И потом одели плащаницу, вывели перед народом, показали, сказали, вот он, я его наказал, отпускайте. Они орали, что нет, на смерть. Потом он шел, нес эту, или кто говорит, перекладину, кто крест. Пока падал, но пока вообще не смог уже. Но других преступников, и потом его распяли, и вот это вот страдание его. Почему настолько? Почему другие преступники, один тогда покаялся, а второй-то так ведь и орал до конца, что там и издевался над ним, глумился и так далее. Значит, даже гвозди ему не мешали это делать. Почему у Христа вот настолько было, вот настолько, что он чуть не умер? Я так думаю, можете не верить, что он за три дня, вот за эти два дня, сутки, издевает, потом крест, вот, ну там, давайте скажем, два дня, да, с четверга вечера по пятницу, когда он умер, в третьем, да, в 6 часов, 9 часов, в третьем часу, по-моему, да, каком? 3, 6, в 9 часу дня, да, это 3 часа примерно дня. Вот практически, ну, чуть меньше, чем сутки, он прожил всю жизнь, которую мы с вами проживаем. То есть, смотрите, новый человек рождается только в страданиях. Почему в страданиях? Потому что мы должны старого человека принести на крест. Что такое принесение на крест себя и своих желаний? Не буквально, не физически на крест, а в духовном смысле. Что это такое? Хочу отдыхать, а надо, хочу вот так, привык вот так.
Это
не, нет, это механизм. Но что это страдания для ветхой природы, неимоверные страдания. Для нас с вами, для каждого из нас. Спросите, кто борется со страстями со своими. Попробуйте не обжираться, попробуйте бросить курить, попробуйте не злословить и не осуждать, не завидовать, не гневаться, не раздражаться. Попробуйте. Вы сейчас хочется убить, а вы себя... Это крест. И мы в эти моменты, чем сильнее, глубже страсть, тем сильнее и больше мы страдаем. Но у нас этот путь крестный растянут на всю жизнь. Мы всю жизнь постепенно проходим, ну, кто идет, отказываемся, побеждаем в себе вот эти страсти и проходим бесконечный путь страданий, бесконечный. Конечно, у нас есть радости между этим и так далее. Кто осознает, что он делает, для него легче дается. Кто считает, что это наказание, он такого не заслужил, для него это страшно смерти подобно. За что мне это, Господи? У всех нормально, а я как вечно. Почему? Убери, и мы молимся, убери, убери. Если уберет, мы никогда не изменимся. И вот наш земной путь вот этих страданий, вспомните меня в очередной раз, когда, ну, попытайтесь остановить себя, чтобы не осуждать и начать молиться за человека. Никогда не пробовали? Когда человек вас обидел или поступил с вами как-то подло, или с нашей точки зрения подло, ему хочется просто ему шею свернуть или сказать все, что хочешь, думаешь о нем, и в этот момент надо, Господи, благослови его. И там просто это невозможно. Это неимоверные страдания. И также все остальные страсти. И мы их проходим, и вот в страданиях формируется новый Христос, тот, который в нас, и ветхий человек отвалится. Иисус прожил это за сутки. И поэтому все... Там, наверное, было не столько физических страданий и моральных, сколько вот то, и в конечном итоге он крикнул, почему ты меня оставил? Мы не знаем, почему, оставил ли, или это выражение такое, или он почувствовал вдруг то, что мы чувствуем с вами. Мы, рождаясь, я уже говорил вам, что для неевреев Бог внешний для нас, и мы пытаемся его в свою жизнь притащить, как только можем. И у нас не получается часто, и получается, да, он там, а я здесь, ему-то легче, а я вот тут должен со всем этим разбираться. А он никогда такого не испытывал. Он родился, уже в нем был Бог. И если он действительно его оставил на тот период времени, на тот мгновение какое-то, то ему было это просто невозможно. И вот прожив за меньше, чем за сутки, все, что мы проживаем с вами за всю жизнь, вот эти страдания, которые мы проживаем, вот поэтому, наверное, для него и бичевание, и все остальное было так, что он не стоять не мог. И вот это просто ужасно было. Вот, и жертва Христа, она, еще раз, ответила на вопрос, наверное, да, несколько расширена, можно уже заканчивать, по-моему, да, помолиться и все. Вот жертва Христа, она не предназначена для того, чтобы изменить магическим образом замысел Бога о человеке. Человек должен идти, совершенствуя себя, побеждая, принося на крест, страдая, и в страданиях апостол Иаков очень хорошо об этом говорит, по поводу терпения и так далее. Христос дал нам, да, Он дал нам не только нового человека, победив дьявола, спустившись в ад. Он победил, что он победил дьявола? Он разорвал вот эту вот связь, которая, это мы будем говорить через, ну не знаю через сколько, когда будем говорить о съедении плода добра и зла, вот обо всем, что там произошло, вот добро и зло вошло в человека, и мы не можем его разлепить даже сегодня. Христос дал нам такую возможность, победив дьявола, что мы отделяем свет от тени и можем увидеть грех от негреха. И поэтому апостол Павел говорит, мы свободны от греха. И поэтому сегодня, как бы неприятно это ни случало, все, кто говорит, я не могу, неправда. Я могу, другое дело, что так люблю, что не готов сейчас от этого отказаться. Или, ну, не хочу, это одно и то же, как один знакомый наш очень искренне сказал, я не готов ради этого сегодня изменить всю свою жизнь и отказаться от, сколько ему, 27 лет, там, 28. Честно, открыто, но вот мы в таком же состоянии. У нас есть возможность, благодаря жертве Христа, разлепить эти вещи, увидеть зло и не зло. Но я потом еще коснемся мы темы зла, сегодня не будем уходить туда. Если бы Бог не сотворил зло, мы об этом говорили, не было бы самого главного, что есть у человека – выбора. Дальше идем. Отклонились. Итак, смотрите. Понятно, да, что сад предназначен изначально для совершенствования человека. Теперь дальше. Следующая фраза. Обратите внимание. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека». Дальше можно точку поставить. Но зачем-то которого создал, у евреев, которого он создал. Вот эти слова, они вызывают действительно удивление, если мы с вами примем во внимание, что в Писании даже каждая буква выверена. И Писание очень сухо, очень лаконично и сухо описывает события. Мы многого чего мы не можем оттуда вынести, деталей никаких нет, просто какое-то описание, которое начинаешь разбирать, и вот что у нас, насколько в воскресенье все это разворачивается, еще из бытия не вылезли, до Ноя не дошли даже. Не из бытия, а из сотворения. И почему Писание допускает целую фразу, которая кажется абсолютно бессмысленной? Потому что другого-то человека не было. Кого он туда еще мог поместить, если он сотворил одного единственного человека? И зачем уточнение, которого он сотворил? Был кто-то еще разве, который сотворил кого-то? Нет. Зачем это нужно? И вот тут мы с вами начинаем разбираться и опять встречаемся вот с тем некоторым несоответствием в переводах. Мы уже говорили о них, сейчас не хочу туда опять погружаться, повторять. Мы говорили о том, что когда в Писании идет речь в русской Библии, разговоры говорят, создал, надо пойти к оригиналу и посмотреть, что имеется в виду. Из чего создал, из чего сотворил. Сотворил бара или оса или ваицер, как мы говорили. Ваицер – это сотворение двух яцерара и яцертов, двух начал, и что имеется в виду. Так вот, давайте еще раз вспомним, что какого человека нужно было помещать в райский сад? Конечно, он весь был несовершенный. Но помните два рассказа о сотворении? Первый Адам, как мы говорили, давайте его называем первый Адам, это естественный или природный, или естественный, лучше, как угодно назовите его, Адам, который должен был что делать? Управлять, выполнять заповедь Божию, управлять садом, размножаться, наполнять землю и управлять этим садом, и владычествовать над всеми и так далее, и так далее. Это был первый Адам. Второй Адам, как мы с вами говорили, в нем, в этом рассказе, во втором, подчеркивается очень сложная и очень глубокая внутренняя структура человека, его душа. И второй Адам был озабочен тем, чтобы свою душу раскрыть, найти в ней Бога, увидеть там себя и вообще разобраться, потому что там целый мир и целый космос в душе каждого из вас. Когда мы поем песню, или в Писании есть такое, да, «Бездна бездну призывает». Человек – это бездна. Там весь космос, там все мироздание, и Бог тоже. И вот поэтому две составляющие, две компоненты одного человека, которого из них надо было в сад. Но помните, пожалуйста, что мы уже говорили о том, что когда одна часть начинает брать верх, вторая рушится, вторая атрофируется, и человек рушится, он не может двигаться дальше. Мы чуть-чуть дальше коснемся этого. Вот, Макс, покажи второй слайд. В одном человеке только два, смотрите. Вот здесь проекция простакана, наконец-то Слава мне ее прислала, и Маша переслала второй раз, я ее утром нашел. Вот стакан, да, это и правда, это правда, да, но истина только в сочетании. Там хорошо видно или...
Нет,
потушите свет, попробуйте увидеть, а? Вообще ее нет, что ли, не поместился? Ну, в общем, что-то опять проектор, зеленая лампа лупит, я он отсюда вижу, не знаю. Смотрите, там две проекции, круг и прямоугольник. Это правда, стакан и такой. Но вот когда соединишь их, получается объемная часть. На сайте будет эта картинка? О, лучше стало? Ну, слава Богу. Вот, смотрите, это правда, это правда. Часть человека, который управляет миром, это первый Адам. Часть человека, которая занята своей душой, развитием, это второй Адам. Но только когда они соединяются, получается единый, получается человек. Понимание человека – это состав, соединение двух вот этих вещей. Так вот, в рассказе о первом Адаме, о естественном Адаме, в этом эпизод с этим садом вообще пропущен. Там его совсем нет. Поскольку человек, будучи царем, первый Адам, он чем больше озабочен? Еще раз повторю, управлением доверенного ему мира, а не глубинами собственной души. Все время, пожалуйста, проводите аналогии, чтобы я вас туда не возвращал. Сегодня есть у нас такие люди, которые все свое время, все свое внимание, все свои силы направляют на преобразование мира. Но поскольку мы не можем преобразовать с вами весь мир, например, в Африке, даже в соседнем городе, то мы начинаем преобразовывать и правильно делаем то, что дает нам Бог. Имение, окружение, карьера, бизнес, работа, отдых, жилье, транспорт, жена, муж, дети, там, друзья, коллеги, баня, Гуа и все остальное, куда, в чем мы живем, мы начинаем преобразовывать этот мир, вовлекаясь в него, погружаясь в него и живя в нем и так далее. Но для духовного человека сад просто необходим, потому что мир Адама из второго рассказа – это мир его собственной души, а для ее развития этой души, очень сложной души, двойной ецер, помните, двойной юд, две буквы «Юд» при сотворении, в нарушении всех правил грамматики иврита. Вот чтобы развить эту душу, ему нужен что-то, место, где это было бы возможно сделать. Это полигон, это и есть сад. Теперь дальше. Понятно это? Нет? Сразу вопросы. Нет? Скажите, понятно? Дальше идем. Описывая внутреннее устройство Эдемского сада, Писание говорит нам, третий слайд, Макс, можешь показать? «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Сегодня мы не будем глубоко уходить в эту тему, особенно в деревья в эти, но очень важно сказать вот что, что дерево жизни и дерево познания добра и зла написаны в русской Библии с маленькой буквы, и они стоят в одном ряду со всеми остальными деревьями. Никакой разницы между ними нет. Перечисление деревьев всех, и в том числе дерево жизни и дерево познания и так далее. И поскольку совершенно очевидно, что дерево жизни, так же как другие деревья, оно входит в категорию приятных на вид и хороших для пищи, то и дерево познания добра и зла точно так же входит в эту категорию приятных на вид и полезных для пищи. Вот если дальше читать, нет слайда, но послушайте. В 3 глава 6 стих, когда змей обольщал Еву, и она говорит, «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и оно приятно для глаз». Оно внешне ничем не отличается от всех остальных деревьев. А если дерево познания добра и зла такое же, как и другие, и приятно на вид, и хорошо для пищи, то проблема Адама была совсем не в том, что он съел нечто ему не предназначенное. Совершенно не в этом. Проблема была совсем другая. На самом деле грех Адама заключался в том, что он съел этот плод раньше, чем нужно было его съесть. Он должен был его съесть, но раньше. Есть две версии. Почему? Раньше почему? Потому что Адам был не готов или плод не созрел? Мы с вами рассмотрим обе версии, вот когда будем говорить о дереве познания добра и зла. Они верны и та, и другая. На самом деле, сейчас уйдем туда. Так вот, ни в коем случае не следует считать, что грех Адама заключался в том, что он съел то, что ему было не предназначено изначально, что в раю среди деревьев было нечто, какое-то дерево, которое Бог просто сказал, что это не для тебя, тебе не принадлежит, не имеешь права. Нет, не так. Если бы было так, наверное, Бог бы его туда не поместил, либо отделил, либо как-то закрыл, либо там, я не знаю, зачем сажать. Он съел, то есть жажда познания никогда не является грехом, смотря что познавать. И в данном случае плод дерева познания добра и зла он должен был съесть, должен, иначе он никогда бы не познал зло, иначе бы у него никогда не было выбора, он бы не знал, что такое добро, он бы просто жил как, андроид какой-нибудь. И это не грех, наоборот, жажда познания, она есть реализация божественного плана. И проблема в том, что каждому познанию свое время, да. Нет, грех в том, что как раз он ослушался, а не в том, что он съел.
Нет, он прямо конкретно сказал, не ешь до какого-то времени.
Ну, какая разница, как он сказал? Главное, он сказал не делать то, что Адам сделал. Это и было грех непослушания. Скажи, Арсен,
что? Нет, вопрос, ты сказал, что именно сейчас обозначил, что они перечислены в таком виде в русской Библии, а изначально в Торе, как там написано?
А в Торе я не искал. Просто даже не знаю, у меня нет, я не искал специально.
Вот то, что не послушался, значит, он уже непослушание грех же, правильно?
Да.
Значит, он грешный был уже.
Нет.
Нет.
Когда Бог им сказал, опять сейчас не будем уходить, просто не задавайте вопрос на эту тему, сейчас скажу, а будем разбирать позже. Когда Бог сказал, не ешь от этого дерева, потому что смертью умрешь. То Адам, когда пошел, и Ева, когда они съели, ими двигали другие мотивы, ими двигало добро. Просто я потом объясню, в нас это тоже есть. Сейчас, если начать объяснять, мы уйдем на час, потому что в двух словах не скажешь. Им двигало только добро, только желание угодить Богу, только. Больше ничего там не было, не было никакого греха, он не был греховен. Первозданный Адам был абсолютно чист. Абсолютно. Поэтому, но, как известно, благими намерениями выслана дорога. Вот. Мы об этом подробно очень поговорим. Я расскажу про это все, кто раньше созрел, не созрел. Вот. Подробнее обсудим потом. Давайте сейчас важно отметить вот что. Что деревья познания, деревья жизни, они не случайно являются центром сада. Написано, что насадил деревья такие-такие, а в центре сада... То есть это не то, что Адам ходил, и вот в центре это самое лучшее, в центре это самое такое вот, да, для VIP-персон, ничего подобного. Дело в том, что эти два дерева, они соответствуют двум важнейшим страстям, давайте так назовем, нехорошее слово, я не знаю по-другому сказать, но могу сказать двум эросам или двум потенциям. Что такое эрос божественный? Бердяев говорит об этом, в прошлый раз мы не стали на эту тему распространяться. Это желание обладать. Что такое эрос? Это желание обладать женщиной, женой. Но когда мы устремляемся к Богу и говорим, Господи, я хочу в Тебя, я хочу с Тобой, это желание обладать, это божественный эрос, не имеющий отношения к сексуальности совсем, но механизмы одинаковые. И здесь вот два, давайте страсти назовем, нейтральное более-менее слово. Понятно, что это две страсти, это... две вещи, которые человек, которые Адам не может переступить, он не может преодолеть, это очень сложно для него. И это одновременно является два страха, которые он не может преодолеть тоже. И в чем они заключаются? Это непрагматичное, вот так скажу, познание и смерть. Страх смерти, то есть по-другому давайте так скажем. Познание, это тяга к познанию, которое не имеет практического применения прямо сегодня, об этом чуть позже скажу, и желание, тяга к бессмертию. То есть связано со смертью, да? И вот эти две страсти, человек очень хочет не умирать. Очень. Вся промышленность и индустрия направлена, и такие деньги лупят. Нам тут звонят знакомые, бесконечно предлагают, как это называется, эти комплексы, которые действительно омолаживают. Но сколько они стоят? Я тут же состарюсь, когда заплачу. И нечем будет там омолаживать бесполезно. И вот эти две страсти. Человек жаждет познания, не все из вас. Непрагматичное познание. Познание, в котором есть ценность познания. Не, как это называется слово? Не применение. Как называется? Практика или по-другому? Умное слово такое. Не-не-не. Ну ладно. Практическое знание. Как по-другому?
Утилитарное.
Это одно и еще одно. Термин есть хороший. Ну ладно. Прикладное и еще какой-то был. Еще какой-то умный термин. Чего ты руку поднимал, скажи?
Любопытство туда же.
Вот. Это порог. Любознательность одно, любопытство другое. Любопытство ведет тебя туда, где тебе делать нечего. Просто ради... Нет. Очень тонкая грань, любопытство, любознательность. Так вот, смотрите, естественный человек, вот тот первый Адам, он рассматривает себя как часть человеческого рода. Он не видит себя индивидуумом, отдельностью, какой-то выделенностью. Он просто интегральная часть умна. Он часть всего человечества. Он ведь понимал, Адам, прекрасно, что из него и Евы произойдет все человечество. Когда, я уже вам рассказывал, Мидраш, который говорит, что когда он его творил, и Адам еще лежал, он перед глазами у него провел все человечество, которое от него произойдет. И как это возможно, не знаю, но Богу-то все возможно. Поэтому он себя, Адам, рассматривает как вот эту вот часть. У него вот весь человеческий род, это и есть Адам в продолжении, и он часть этого человеческого рода. Не видит себя... Конечно, он боится смерти, но эта смерть, страх этой смерти у него на уровне животной души. Как животное боится смерти. Животное, у него нет сознания, оно не осознает себя там... Вот я сейчас умру и никакого шедевра не оставлю на земле. Животное ведь так не рассуждает, да? Оно просто выполняет некие вот какие-то заложенные, одноплановые. Да, типа того. И это вот присуще животной душе. А в качестве человека его вот личное бессмертие его как-то не особо беспокоит. Мы можем сегодня увидеть вот эту вот часть... У нас сегодня, смотрите, огромное количество достижений человеческих и свершений, они именно связаны с тем, чтобы утвердить себя и обессмертить себя. Ну, вот эти бессмысленные поднятия там, на Эверест, там, сколько погибают по пути, сколько потом погибают, сколько там ветром сдувает, никто не находит. Но, вот, но все равно идут, лезут, достигают, на дно там ныряют, вот сколько-то там сотен метров без акваланга. Да кому? Зачем это вообще? Или вот сейчас новая мода, этот конкур, по-моему, да, называется, прыжки там, паркур, во. А он перерос вообще в идиотизм, когда висят над бездной на одной руке или стоят на одной ноге на какой-нибудь стреле. Я, видели же это по телевизору, я смотрю, и, зачем? При этом надо обязательно себя снять палкой или чтобы тебя кто-то там со стороны снял, а иначе. И вот это вот стремление внутреннее. Не только славу стяжать, но еще утвердить себя и обессмертить себя. Раньше более благородно было построить там мост какой-нибудь, как-то он назывался, мост там такого-то, или дворец, да, вот вся архитектура там, не знаю, Италии, Парижа, Санкт-Петербурга и других, там, да, расстрели, мы до сих пор знаем какие-то имена, я вообще в этом ноль. Ну, кто занимается и любит, вот это шедевры, картины, там много-много чего. Эйфелеву башню этот мужик сотворил, да, до сих пор его имя в истории, да, как его зовут? Эйфель его и зовут. Да, да, ума много, да. И в детях мы тоже очень гордимся своими детьми и даже говорим, он прямо одно лицо со мной. Это я в молодости, смотрите. Почему это все происходит? Неважно, хороший он или плохой, но мы очень ими гордимся. Потому что после моей смерти останется второй я здесь. Мы утверждаем себя и хотим после того, как мы уйдем, мы хотим... Это присуще второму человеку, духовному человеку, который обеспокоен собственной душой, собственной развитием или смертью собственной души. А почему? Потому что второй Адам понимает, что если он умирает, то весь мир его души, все, все таланты, способности, все, что у него там есть, все, чего он достиг, все, чего он добился, не в материальном плане, не в денежном эквиваленте, оно все вместе с ним умирает. Все. И если нет учеников, почему раньше были эти, столько учеников у этого, столько, во всех областях, и в ремесленном, и в духовном, оставить после себя кого-то или что-то. Вот, а первый Адам, он понимает, что если он умрет, то есть такое выражение, как ковер, нитка. Смотрите, не помню, где-то читал выражение, как наша жизнь и вселенная, и все бытие, или как это назвать-то, промысел Божий, все домостроительство, вот все, что касается, это ковер. И Бог его ткет, этот ковер. Каждый человек – это одна нитка. И вот представляете, сколько миллионов ниток, и какой узор он сплетает, и вот эта красота неимоверная Бог ткет. Но если одну нитку вырвать из ковра, ну, ковер останется. Не пострадает, ничего не произойдет, человечество останется. И один Адам умрет, ничего не произойдет. Вот это вот первый Адам, который часть человечества. Второй, наоборот, надо что-то после себя оставить, потому что весь мир его внутренней души, он умирает вместе с ним и прекращает свое существование. И первого Адама беспокоят только прикладные вещи. Вот сейчас подсказали слово. Прикладные, которые он может приложить, применить к тому, как управлять этим миром и как его в этот сад, как ему владычествовать, и правильно ли он владычествует, и хорошо ли он владычествует, в соответствии или нет. Второго Адама беспокоит его внутренний мир, потому что и вот первого Адама останавливают непрагматические знания, они ему не нужны. Еще раз говорю, проводите аналогии. Те люди, которые у нас, я часто слышу, и, ну, передают, кто-то рассказывает и говорит, а да зачем это надо вообще? Вот то, что мы занимаемся, а ну зачем? По идее, ну скажи, как жить, скажи, как бросить курить, не грешить. Вот что мне нужно. А вот это вот, а ну зачем? Это вот первый Адам. Имейте в виду, что как лакмусовая бумажка, в вас, значит, действует первый Адам. Первый Адам, вот ты скажи мне, как мне вот здесь прожить, вот сегодня? Как мне не упасть, как мне не наступить там в какую-нибудь лужу. А вот это вот все, оно зачем? Оно действительно не нужно, потому что это непрагматичные знания, и они первого Адама не интересуют вообще никак. Ему главное вот управлять, владычествовать, все это вот, размножаться, вот, наполнять землю, вот это вот все. Второго Адама они интересуют, духовного Адама. Его интересует и беспокоит личное бессмертие, первое. И второй дерево познания добра, то есть познание даже не прагматичное, особенно оно его интересует, и он сюда упирается, потому что это расширяет его внутренний мир, это дает ему другие возможности, он начинает видеть, осознавать и понимать иначе. То, что мы с вами изучаем, мы начинаем понимать мироздание, мы начинаем понимать, что Богом двигало, ну, мы в таком дерзновении, мы понимаем, что... Но на самом деле мы начинаем лучше, мы начинаем приближаться к Богу, мы начинаем лучше чувствовать и через это лучше понимать себя, свой внутренний мир. Почему я такой, так поступаю? Так вот, дерево познания добра и зла и жизни, они являются для второго Адама центром сада, центром его притяжения и его страхов. Ясно это, да? Аминь. Вот сегодня мы, давайте четвертый слайд, Макс, покажи. Это таблица, которая нам показывает разницу между двумя Адамами. Естественный Адам, человек первого рассказа, и второй духовный Адам. Первый ощущает себя прежде всего частью человечества, поэтому его волнует родовое бессмертие и бессмертие человеческого рода. Второй Адам ощущает себя прежде всего отдельным личностью, отдельным человеком, и его кардинально волнует личное бессмертие. Первый Адам, прежде всего ему важно, по какому пути пойдут его потомки и ученики, поскольку он ощущает себя их, частью себя или себя частью их. Это его потомки, его ученики, они из него вышли. А второму Адаму, ему не важны ученики и потомки, потому что они отделены от него. В них, в каждом из них свой мир. Поэтому родители, которые отпускают, приходит время, они отпускают детей, они правильно поступают, потому что ребенку надо реализовывать свой внутренний мир, который в нем есть. А те, которые привязывают ребенка к себе, ну, они его закабаляют, и рано или поздно взрыва не избежать. Третья позиция. Ему важно практическое знание первому Адаму, но его не волнует знание, которое нельзя применить здесь и сейчас. Познание добра и зла тоже его не волнует совершенно, поскольку ему, правителю мира, такое познание не к чему приложить. А второй Адам, наоборот, его влечет непрагматичное знание, познание добра и зла, потому что именно в наполнении своей души его реализация как личности. Понятно же это, да? Понимаете, какая разница? Если у нас левая колонка, или мы ведем жизнь, которая укладывается в левую колонку, это значит, мы идем одной ногой. Не придем никогда туда, куда хотим. Если только правые, все такие духовные, одухотворенные, превознесенные, то же самое, никуда не придем. Только в... Да, по кругу, точно. В лесу, знаете, да, в основном люди правши на ногу. И поэтому, кто заблудился в лесу, они возвращаются, они делают круг вправо, большой-большой, и приходят к тому же месту. А кто левша, они наоборот. Так вот, только в гармонии и в равновесии вот этих двух компонент может жить человек. Когда мы придаем абсолют какой-то одной части, мы все такие духовные, нас не интересует ничего. Дома у меня там все в таком состоянии, что зайти стыдно, гостей пригласить, что у нас и происходит, и мы не приглашаем долго уже давно. Это так прям все прям на небесах. Никуда никаких небес. И наоборот. Дальше идем. Макс, покажи следующий слайд. Вторая глава, 10 стих. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на 4 реки. И далее подробно описано, как они называются, какие земли они омывают, куда они там текут и так далее, и так далее. Главная идея, для чего это написано, главная идея заключается в том, что вот согласно этой картине нарисованной, если почитать Тору дальше, я здесь не стал уже читать, время, чтобы не тратить, почитайте вот дома, и там описано, как эти реки, какие земли, там очень красиво все написано, землю Куши, там, или Бдалах, там Бдалах, и оникс, там камни, и золото, это там лучшее золото, там лучшее, имейте в виду. И вот эти реки, они вот все это. И главная мысль для нас сегодня с вами, это то, что рай питает весь мир. По-другому сказать, материальное благословение и материальное благополучие, которое символизируется вот этими реками, они есть проекция духовного. Понятно? Они вторичны. Это последствия сначала духовное, и из него мы получаем материальное, не наоборот. То есть река, основная река, потом делится на четыре, она выходит из рая, из райского сада, из сферы духа, и лишь затем, распространяясь по миру, она материально приносит что-то там. То есть это материальное возникает как проекция в наш нижний мир, проекция духовного из верхних миров. И это свойство, надо отметить, что Тора нам показывает вот на что. То, что кроме того, что это интересно, я с удовольствием это читаю, мне так нравится. Бдалах, что такое? Там Бдалах и камень оникс. Вообще как-то Аладдин. И вот кроме того, что это интересно и приятно читать, это вот мы должны вынести отсюда свойство, что все материальное, в том числе материальное благополучие, оно является следствием соответствующего духовного уровня. Только так. По-другому, как бы вы ни старались. И это эта зависимость, она присутствует во всем мире. Но более всего она проявлена в земле Израилевой, в Эрец Исраэль, в Святой Земле. Это один из параметров, почему эта страна называется Святой Землей. Потому что духовные уровни в ней осуществляются материально наиболее прямо, коротко и быстро. гораздо быстрее, чем у нас, чем везде. Но максимально этот принцип проявился в саду или в раю, откуда именно оттуда, поэтому именно оттуда река оттуда и выходит и омывает весь мир, принося уже материальное это все. Вот открытое проявление вот этой, сейчас, открытое проявление вот этой зависимости, оно было в раю, потому что рай был открытым местом. Что имеется в виду? Я вам уже говорил, что наш нижний мир, он закрыт для света. Бог пригасил или угасил свой свет настолько, чтобы он не был явлен в этом нижнем мире. А рай был открыт для Бога, и Бог сходил туда и в прохладе дня с Адамом там гулял. Не знаю, комментаторы говорят, что, конечно, это не было физически, то есть он не сходил в неком таком, как мы, не такой не волшебник, не мудрец, как мы с вами, мудрецов и волшебников, да, всяких волхвов, или Гэндальф серый, Гэндальф белый, там, в таких облачениях, с капюшоном, с посохом обязательно, такой очень добрый. И он с ним там гуляет, хотелось бы так, на самом деле, гуляет с ним, рассказывает ему в прохладе дня. Наверное, это действительно было не так, но рай был открыт для посещения Бога, для схождения Бога, для присутствия Бога в этом месте, и поэтому именно в раю осуществлялось, сейчас дальше коснемся этого, вот эта вот духовная составляющая, она тут же получала проекцию материальную, то есть осуществление материальное мгновенно. В земле Израиля быстрее, во всем мире дольше, но тоже это получается, скажи. Да.
Тогда получается, что, смотрите, олигархи Бородкова 90-х были самые духовные люди России.
Нет. Тут же имеется в виду Писание, я имел в виду, да, что не заботьтесь, о чем вам есть, и что вам пить, и что одевать. Это и есть материальное благополучие, да? Почему? Потому что Отец Небесный знает, а что нам надо делать, чтобы это все получить? Ищите прежде Царствие Божие, правда Его, ищите лица Божьего, и остальное дальше что будет? Оно вам река принесет, оно вам приложится. Конечно, это не значит, что мы должны на все плюнуть, сидеть. И... Мы говорим о злом начале. Итак, более подробно мы с вами поговорим, когда будем... рассматривать это все, когда будем рассматривать тему изгнания людей из рая, мы подробнее туда погрузимся. Давайте дальше. Теперь подумаем вот что. Смотрите, если человеку, воспитанному в европейской культуре или в европейском христианстве, скажу вот так, задать вопрос, давайте-ка, ну вы продвинутый народ, вы уже сейчас скажете правильно, вот попробуйте ответить на вопрос, что делать в раю? Что Адам делал? Или более широко. Вообще, мы все мечтаем в рай попасть, рано или поздно это произойдет. Что мы там будем делать? Еще? 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 Вот. Все это слишком образно. Но вот то, что Олег сказал, на самом деле вы действительно несколько продвинут. А если спросить вот у таких... ну, лет 5-6 назад спросить у человека из какой-нибудь воскресной школы, то однозначно скажет играть на арфах, ходить в белых одеждах, славословить Бога и петь гимны. Или там петь псалмы, еще говорили. Леха, да. Потому что в Писании, да, если возьмем Откровение, 24 старца, которые сидят, они снимают свои венцы, кладут к ногам там и так далее, поклоняются ему, и ангелы поют «Свят, свят, свят, Господь Савов, бесконечное все». И вот, да, люди, которые пришли в рай, они в белых одеждах, они одухотворенные, они на арфах или не на арфах, но они поют, славят, славословят, гимны поют, все, больше ничего не делают. Такое же было, вот вы согласны, вы немного дальше прошли, да, хоть чуть-чуть совсем, но все-таки чуть дальше. Но такое было представление. Не знаю, сейчас оно бытует или нет, не знаю, но на самом деле это такая, ну, если мы взглянем, да, или почитаем Писание, взглянем Тору, то мы поймем, что там совсем-совсем другое, абсолютно другое, то, о чем вы говорили, много чего вы сказали. Вот шестой слайд можешь, Макс, показать? И там вторая глава книг, 15 стих, и говорит, «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском». И дальше говорится для чего? «Чтобы возделывать его и хранить его». То есть мы видим, что человек в раю не бездельничал, не пел псалмы и не таскался с этой арфой, А что он делал? Он работал. Он обрабатывал сад. Да, сейчас дальше пойдем. Он обрабатывал сад и охранял его. И вовсю работал. Но с другой стороны, мы читаем в 3 глава, 19 стих, мы читаем: «И в поте лица твоего будешь есть хлеб». То есть имеется в виду, что будешь работать, как лошадь, во все дни жизни своей, потому что в поте лица это лошади так живут. Так вот, иначе говоря, что до изгнания из рая человек работал в саду не в поте лица. Приятно звучит. И отсюда мы понимаем, что райский сад – это место, в котором человек действительно занят работой. Другой вопрос, что работают там не в поте лица, а работают совершенно по иным принципам. И Адам, очевидно, работал в раю не руками. Но в то же время было бы ошибкой думать, что он работал, чисто интеллектуальная работа, белый воротничок с 9 до 5, частный обед. Предание нам говорит о том, что в саду работа на физическом и на духовном уровнях представляла собой единое целое. Это был один единый процесс. В этом отличие райского сада от сегодняшнего мира, в котором материальное и духовное, хотя и связаны, но они разделены, и нам надо сначала родить духовное, а потом воплотить это в материальном. Понимаете разницу в чем? И в саду, вот в результате интеллектуального и эмоционального познания мира, потому что познание невозможно только интеллектуально. Никто никогда не сможет познать Бога интеллектуально, только. Мы можем о нем узнать очень много, используя свой мозг, но о любви Божьей. Вот у меня такая была проблема. Сколько я был вот в других церквях, ну, каких других, в другой церкви, ну и не только общался с людьми. И я очень много знал и слышал о любви Божьей. Я ее всю познал умом. Какая она чудесная и расчудесная, но толку никакого не было, потому что несчастная и вот такой вот. И только здесь я ее... То есть любовь Божью надо не интеллектуально познать, а ее надо прожить, надо испытать. А это значит познать ее интеллектуально плюс эмоционально. Вот это акт познания, он и заключается, когда написано «Адам познал Еву», он ее не интеллектуально познал. И не только чувственно, иначе это было бы не жена, а ну, там, робот какой-нибудь сексуальный. А он, познание заключается, отсюда исходит и из чувств. Познание интеллектуальное плюс эмоционально. И вот тогда, когда Адам познавал в саду, интеллектуально плюс эмоционально, то есть и есть процесс, познавал, материя тут же преобразовывалась в то, что он познал. Он познал это на духовном уровне, эмоционально-духовном, и материя преобразовывалась материально, мгновенно приобретая, как дети. Адам познал жену, и она тут же родила ребенка, прямо там в саду. Вот не было разрыва между познанием духовным и материальным воплощением. Вот в этом и... был сад, и почему так было? Потому что в саду была максимальная открытость для Бога. То есть в раю вот так. И там у нас тоже, если туда мы попадем, то 100% у нас будет там также. И работа, которую мы будем совершать там, будет заключаться из того, что мы будем что-то познавать, и оно будет обретать формы. Нам не надо будет в поте лица воплощать то, что мы познали. Ну, познание или информация о том, что рай – это место, где человек работает, может показаться, вот кто-то сказал опять. Но на самом деле, если задуматься, то вряд ли кто-то из нас очень серьезно захотел бы оказаться в том раю, где бегают с арфами в белых одеждах и славят Бога. То есть получают все безвозмездно, даром и навсегда. Насколько бы хватило... Ну уж не знаю меня, вот скажите Алексея Кузьмичева или брата моего, как, сколько бы он в раю прожил? Меньше недели. Поэтому человек на самом деле не в состоянии сидеть, ничего не делая, и бесконечно получать. Ну, это, если не патология, если не диагноз. Обычный, нормальный, здоровый человек, он не сможет так сидеть и бесконечно получать. Он начнет что-то отдавать и что-то делать. Поэтому, да, поэтому в саду, в раю и дальше, когда мы придем в рай, там будет вот этот процесс познания, будет заключаться из интеллектуального познания, который будет иметь воплощение, мгновенное воплощение в физическом. Теперь давайте посмотрим, что сделал Адам, когда пришел в рай. Когда он там появляется, то заповедь дана, чтобы Адам обрабатывал этот сад. И когда мы с вами читали в первый раз два рассказа, мы их все прочитали, да, из Писания, то там есть расхождение очень серьезное в днях, когда появилась растительность. Первый рассказ говорит нам о том, что растительность появилась в третий день. Вот, Макс, покажи. Седьмой слайд. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его». И увидел Бог, что это хорошо, и было вечер, и было утро, день третий. Ниже, во втором рассказе, вторая глава, пятый стих, говорится, «И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли». Это шестой день. Первый рассказ говорит, что вся зелень появилась в третий день. Доходим до второй главы, второй рассказ об Адаме, и Писание нам говорит, что в шестой день ничего не росло. То есть, согласно второму рассказу, до появления Адама, то есть до шестого дня творения, растений не было. Что делать с этим? Мы, как правило, ничего не делаем, даже не заметили этого. Прошли дальше, читаем Писание уже пятый раз и не замечаем. А предание говорит, что согласовывая вот эти два рассказа, когда человек в шестой день творения появился в саду, то он увидел, что растения выглянули, как написано, сейчас прочитаю, выглянули из земли с третьего дня. Интересно? Семена не выглядывают. Они, да, они проклюнулись. И, но дальше ничего не росло. Вот так все и было. То есть не было ни в раю, там, на земле не было такого. Что стал делать человек, Адам? Он начал реализовывать в первую очередь свою самую человеческую категорию. Как вы думаете? Как, мы же говорили, рука, ты, Миля выходила. В раю руками не работают. Что делал, реализовывая себе человеческую функцию? Что он начал делать? Думать. И дальше что он делает? Он видит, растения есть, но они не растут. Почему они не растут? Он начинает размышлять, а чтобы ему размышлять интеллектуально, он бы ни к чему не пришел. Ему нужно было их познать. Я вам подробно расскажу, как он называл животных и почему они так называются. Вот познание процесс, он заключается из интеллектуального процесса и эмоционального. То есть он их прочувствовать должен был, эти растения. Почувствовать, что у них внутри, почему они вылезли, почему они дальше не растут. Это не значит самому стать растением, но внутренние процессы растения он должен был в себе прожить и пережить. Я вам расскажу сейчас, чуть отвлекусь, это возможно и в наше время. Читал как-то в больнице или где-то, короче, попал я так, что там нечего было делать. Одна книжка про... Был такой конструктор авиационный, Микоян. Да? И он во время войны тоже сочинял эти самолеты, творил. По сути дела, после... Кто изобрел эти... Братья Райт же изобрели, да, по-моему, этот аэроплан. Но не считая там Микеланджело, вот уже воплотили. А дальше все конструкторы что они делали? Они только улучшали, да, этот самолет, чтобы быстрее летал, чтобы... Там больше бензина, меньше бензина, больше поднимал, быстрее стрелял. Ну, в общем, вот такие вот качества. И вот Микояну надо было во время войны, потому что немцы превосходили нас в качестве этих самолетов, в быстроте и в технологиях. Ему надо было как-то догонять это все. И он эти придумывал самолет и какой-то узел брал, например, там крыло и так далее. Сначала это все в чертежах было, а потом они делали макет. Ну, это разный макет, там большой, маленький. И вот все несущие части, которые испытывают, я не знаю, в автомобиле бы назвали там стабилизаторы какие-нибудь, элероны или там что-то вот. И он, это описание, это у него было такое качество, он начинал представлять внутри, он сидел, закрывал глаза, и он начинал представлять внутри, как этот узел или этот механизм будет работать при вот таких страшных перегрузках, которые испытывают там вот, вот эти штопоры всякие эти, то есть бочки, там, как называется, горки. Все. И он, говорят, становился красным, у него повышалась температура сильно очень, пот с него лил градом, и все боялись вообще, как он выдержит сердце или нет. И потом он говорил, нет, это не пойдет, надо вот это усилить, здесь убрать, а вот это лопнет и сломается. Сначала ему не верили, говорили, ну что, ненормально, делали, и действительно ломалось, лопалось, и короче. Потом стали прислушиваться, то есть он вот именно... прочувствовал, как будет вести себя вот стабилизатор, когда на него будут вот такие, такие, вот такие нагрузки. Выдержит или нет? Он говорит, не выдержит, лопнет. Так и про... Вот так же Адам. То есть способность у Микояна помогала ему в его деле. И Адам прочувствовал эти растения. И он понял, почему они не растут. Потому что нет дождя. Что начал делать дальше Адам? Дальше он опять понял, что дождь он вызвать не может, дождь зависит от Бога. Что он начал делать дальше? Правильно. Он начал обращаться к Богу с просьбой о том, чтобы Бог послал дождь. Когда написано, не посылал Бог дождя, не было человека. И тут же пошел дождь. Что случилось дальше? И тут же мгновенно выросла трава, деревья и все остальная растительность, которая была. А? Ну, почитай. Для чего написано? Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделания земли. Ну, там пар был, роса была. Ну, а для чего здесь дождь написано? Ну, не знаем. Ну, просто написано. Ладно, неважно. Пусть будет роса, пусть будет что угодно, значит, не было росы. Вот версия Эдика. Другая версия. Не было дождя. Неважно, что там выпало. Роса или дождь. Одним словом, пришла влага, которую мог послать только Бог. Выросли растения, выросла трава и так далее. Вот в этот момент, впервые в истории человечества, прозвучало, или вернее, совершилось дело, которое сегодня мы называем молитвой. Бог обратился, Адам обратился к Богу с просьбой, и это и была молитва. Теперь мы видим, в чем состояла работа Адама. Он должен был постичь строение мира, разобраться, что там от чего, понять, что все находится в зависимости от Бога, войти во взаимоотношения с Богом, и после этого что-то там должно было произойти. В соответствии с этим, насколько Адам продвигался в этом направлении, то как следствие происходило то, что он просил. Таким образом, смотрите, работа Адама в саду протекала и в духовной, и в материальной областях, потому что преобразование духовного познания, оно как бы автоматически осуществлялось и на практике, или в материальном, да? И почему как бы автоматически? Потому что Адам прекрасно понимал зависимость всего творения и себя самого от Бога. И понимал, что это не автоматически происходит, а что есть Творец, единое начало, которое питает и Адама, и весь мир, и все окружение, и всю Вселенную. Он это очень четко и прекрасно понимал. Кто сотворил ее, тот и питает. Поэтому мы видим, что Адам обладал полной властью над миром, и что то, что сказано о характере создаваемого человеком, оно вот нет, на экране нет. «Да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Все это осуществлялось, когда Адам пребывал в саду. И поэтому возможность изменять то, что Ирина третий раз повторяет, творчество, оно заключается в возможности преобразовывать, изменять и улучшать то, что, то есть строить мир вот своим интеллектуальным и чувственным усилием или по-другому познанием. Вот это и есть библейское представление о рае или что человек будет делать в раю, что мы с вами будем делать в раю. Ну, деревья уже там есть, поэтому что-то, видимо, другое. И я уже говорил вам, Писание показывает, что жизнь Адама была сконцентрирована на познании. Сначала он познал деревья и благодаря этому вырастил сад, потом он познал животных, дал им такие имена, которые Потом он связал животных с человеком. Потом он отделил домашних животных для того, чтобы они там да, и таких. И после этого Адам познал свою жену, она родила ребенка. И только одно познание было ему не разрешено до времени в райском саду. Это познание добра и зла, на чем Адам сломался, из-за чего его выгнали из рая. Теперь маленькое отступление сделаю, но это чрезвычайно важное. Смотрите, на основании вот этой истории, которую я сейчас рассказал, давайте попытаемся понять, в чем смысл молитвы вообще нашей с вами. Согласно преданию, вот одной из важнейших составляющих работы в Эдемском саду была молитва Адама. И очевидно для нас, да, после этого рассказа, что молитва, смысл молитвы заключается не в том, чтобы перечислить Богу все обстоятельства, в которых мы пребываем. Он знает же и так. Правильно? Какая, что ему? Господи, мне есть нечего. Как будто он не знает. И волосы на голове у вас сочтены, и дает там солнце праведным-неправедным, и дождь, и маленький, да, от одного, две птички на один осарь, и он их питает, и он знает, что вы имеете в этом нужду, и так далее. Часто очень мы с вами приходим с неким списком, его перечисляем, уже времени не остается, и идем спать. На самом деле это неправильно совершенно, на мой взгляд, еще раз, вы как хотите, на мой взгляд, неправильно так делать, поскольку Бог и так знает, что нам нужно, и знает это даже лучше, чем я сам знаю, что мне нужно, потому что я могу посмотреть только в сегодняшний день. Но давайте посмотрим, почему Бог сам не посылал дождя, а дождался, пока Адам не обратился к нему с просьбой или по-другому с молитвой. Вот предание говорит, что Бог хотел, чтобы Адам очень четко увидел в своей жизни и осознал, что все в этом мире зависит от Бога. Только от Бога. И Бог этого ждал, когда Адам познал растения, понял, почему нет, понял, что нужен дождь, понял, что там роса, ладно, понял, что где ее взять, он понял, что все, что он видит, напрямую не зависит от Бога, но Бог при этом не дает, хотя и видит, что там нет воды и нужда есть в этих растениях и нечем им питаться. Он не дает. Чего он ждет? Когда Адам пришел и сказал: «Господи, вот так и так». То есть Бог хотел, чтобы Адам продвинулся в своем понимании мира и мироздания, как мы с вами. Он хотел, чтобы вот в процессе молитвы Адам четко не просто знал, а осознал до такой степени, что это стало его сутью. Вот как евреи живут, я вам говорил. Конечно, не все, конечно, они не идеальны, конечно, но в целом, как они жили после Синая, и многие сегодня живут, Бог – это суть их. У них не бывает жизни вне Бога. Нет какого-то аспекта своего существования, даже такие взять, как туалеты и прочее, которые не зависят от Бога и которые были бы вне его охвата, что ли. И вот Бог и хотел, чтобы Адам вот эту связь свою с Богом осознал на уровне неинтеллектуальном. У нас вот здесь чаще всего надо же молиться. Ну надо же. Он хотел, чтобы человек понял, что хотя он и должен предпринимать усилия, Бог за него не будет делать то, что должен делать сам человек. Он должен стараться, вкладываться, работать. Он не должен ни в коем случае бездельничать, но что человек получает то, что ему необходимо, не силой своей руки, не силой своего интеллекта или очарования, или там чего угодно. Что только Бог может это ему дать. Как я вам рассказывал про две типографии, все деньги только у Бога. Кто переживает по поводу денег, пытается их заработать. Пытается, пытается и не может. Пытается еще раз и не может. Что, дурной человек? Нет. Лентяй? Нет. Работает как лошадь по 2 часа в сутки и не может. То есть смысл молитвы состоит в общении человека с Богом. В общении. Это не значит прийти и сказать, что ему нужно. Общение с детьми у нас тоже очень часто. Я вам говорил, дети, мы с вами не интересуемся личностью родителей. Только тем, что они могут дать или чего не дать. Мы с вами такие же. Родители наши у кого-то ушли, уже поздно. И дети наши сегодня такие же. Их не интересует, что, какую музыку я слушаю, от чего я плачу, от чего мне радостно, почему мне вот так грустно сегодня. Их чаще всего интересует, что я могу дать, чего я могу не дать. Вот так же мы относимся к Богу. И общение наше с детьми очень часто, если мы бесконечно заняты своим, оно сводится именно к бытовым вопросам. Ел, не ел, стирал, не стирал, уроки сделал, не сделал. Там деньги какие, надо, не надо, все на этом заканчивается. Никакого личностного взаимодействия. Поэтому общение с Богом так не получится. Он не родитель, чтобы прийти, Бог, ты же знаешь, что мне надо, давай. Ты же знаешь, что я не смогу, если что, умру, имей в виду, ты же меня тут родил. Не так, не получается так. Он ждет общения только на основании или как бы результат этого общения, это то, что мы с вами получаем, как бы мы ни работали. И последняя тема, которая займет у нас буквально 5 минут, она состоит, Макс, покажи последний слайд. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». 2 глава, 15 стих. Итак, мы с вами разобрали, в чем состояла работа Адама в раю, что значит возделывать этот сад. Но следующее и последнее, что в этом стихе читаем, хранить его. От кого должен был Адам охранять Эдемский сад? От змея? От стихийных бедствий? От червячков? От кого? От марийцев, Господи, прости, которые вырубят весь сад и продадут его в Китай. От кого? Он был один. От кого защищать этот сад? На самом деле, вопрос может удивить нас, но действительно же это написано. Действительно же Бог сказал ему это делать. И если мы... То же самое. В данном случае слово «хранить» означает «охранять». Не в сердце своем беречь и думать об этом, охранять физически. Подумайте и интуитивно скажите, от кого? От животных?
Есть такое понятие перевыпас, а то они съедают все.
Ну, не в райском саду, там же все растет. Кто-то сказал сейчас правильный ответ? От себя. От себя. То есть очевидно, что это был сам Адам, который мог хранить сад, и который должен был охранять его, вернее, возделывать, и который должен был охранять его от себя, потому что только человек может разрушить сад. Что он и сделал? Что он и сделал с нашей, со всей остальной землей? Так вот, эта экологическая тема, если ее так можно назвать, она и выходит из тары. Поэтому сегодня, когда мы видим, как правительства разных стран пытаются что-то с экологией делать, мы, как христиане, безучастны, как правило. Ну, там заключают договора о выбросах, невыбросах, о хранении, нас это не интересует. На самом деле, это наша прямая ответственность, которую Бог нам заповедал и сказал первому человеку, вот это делай. Человек может, и он сделал, срывая плод познания добра и зла, раньше времени он разрушает сад и разрушил его, когда его выгнали, сада не стало на земле. Поэтому, но вы знаете, нам заповедано, что мы можем сделать. Мы не можем там в Африке спасать дельфинов или в океане спасать дельфинов, но то, что вокруг нас, мы не должны вырубать деревья, мы не должны топтать траву, мы не должны уничтожать животных, насекомых просто так. Мы не должны ходить на охоту просто ради развлечения или спортивного интереса, чтобы повесить себе вот эти вот трофеи. Это страшная вещь. Бог сотворил какого-нибудь там оленя, и вот убить его, чтобы потом прийти, о, это ты, да, это я его там завалил, или кабана, или лося, или кого угодно. Нам ведь не нужно сегодня добывать эти все вещи для еды. Мы пойдем в магазин и купим, и понятно, что мы можем купить химию, но тем не менее. Тем, кому это реально нужно, от кого зависит, от охоты зависит жизнь, им разрешено эскимосам добывать столько-то китов и вытапливать этот жир, потому что это их, они без него умирают просто. И так далее, и так далее. Вот таким народам, которые зависят от охоты. И они, поверьте мне, не убивают ради развлечения. Я однажды видел, показывали по телевизору, сейчас такие вещи вот затушевывают. Какая-то дурь какая-то тоже. Сигарета затушевана на пол лица. Название какое-нибудь, Adidas тоже. Что это такое? А вот показали передачу, страшную передачу, до сих пор я ее помню прекрасно, как люди, попала стая китов арктических, вот с таким белым лбом, с таким лбом, видели арктических китов? Они попали в, то есть замерзло, не успели из бухты уплыть в океан, не успели, и замерзло, и они там остались, видимо, из-за детенышей. Их очень много там было, я не знаю сколько там, ну сотня, может быть, больше, может несколько сотен. И они, чтобы, вы же знаете, дельфинам, чтобы дышать, нужен воздух атмосферный. Они не амфибии, да, они, вернее, амфибии, они выплывают. И вот чтобы вот это вот не замерзло, вот это полынье, они всплывали и вот, ну, плавали, и дышали, и плавали, чтобы вода не... А остальные вот там плавали, внизу, и люди собрались вокруг, я не знаю, откуда они взялись. Не знаю, кто это был и в какой стране, в нашей это было. Ты помнишь эту передачу? Не в нашей? Не помню, где было. И там показали, это страшная вещь. Набежали откуда-то, пришли. И когда дельфины всплывали, чтобы дышать, они их убивали. Причем убивали баграми, крючьями, ломами, топорами. Это все показывали. Кровище, они их выдирали живыми оттуда, крючьями цепляли, вот это все. И, в общем, я когда смотрел, вы знаете, невозможно не плакать. Они не могут этого не делать, потому что эти детеныши не смогут уплыть. Подо льдом не смогут. И они вынуждены всплывать, чтобы дети живые и люди вот это творили. Это просто, вы не представляете, я сколько времени под впечатлением ходил, но это вот такая вещь. Но в этой области есть и перегибы очень серьезные. И есть люди, которые уходят в деревню, отказываются от телефонов, от там всех этих гаджетов и вот всех технологических вещей, технического прогресса. Там топят коровьим этим какашками и из соломы что-то там строят сами. То есть, ну вот они не стригутся с бородами такими вот в овечьих. То есть они сами живут на земле, вот как должны как бы жить. Это такие огромные перегибы. Или, например, движение зеленых. Хорошее движение за животных. Действительно, много они кого спасли. Но когда они перебарщивали, когда зеленый свет стал подавлять весь спектр радужный, то он стал ядовито-зеленым. Там начались такие перегибы страшные, что... Поэтому все должно быть в равновесии. Все абсолютно. Недавно опять же передачу смотрели про Марианскую впадину. Там смогли туда нырнуть. Не люди, а аппараты какие-то. Вот однажды это было, потом заглохло, и сейчас опять. Они нашли там жизнь. Они нашли там на дне много чего, всяких тварей, которые там живут, а там давление 11 километров, давление, он сказал, по-моему, 3 тонны на сантиметр, что ли. Что-то как-то он так сказал, 3 тонны на 1 квадратный сантиметр, по-моему. И вот как они там живут вообще, вот эти вот, кто там обитает. Но когда взяли пробы и вот животных и так далее, обнаружили, то ли у них внутри, то ли в крови, я так и не понял, какие-то там, ну, в общем, остатки пластика, мусора и чего-то какого-то там заражения. Там еще у них радиоактивное заражение, но потому что ближе к центру Земли и там этот выброс. Но даже Марианская впадина, хотя до сих пор считалось, что это единственный суть, по сути, уголок первозданной девственной природы, куда ничто не... Там мусору банки показали, на дне там плавает, это банки вот такие от Кока-Колы, такие сплющенные, металлические. Ну, в общем, вот такая вот, понимаете? То есть человек уничтожает сад. Уничтожил его однажды и продолжает это делать. Кто-то сказал из ученых, что точку невозврата в экологии мы прошли в 1962 году. Что природа не вернется, не может сама себя воспроизвести, очистить и восстановиться из-за деятельности человека. То есть, по сути, мы на Титанике с вами, да, мы это знаем умозрительно, но теперь знаем и сколько вон землетрясений, сколько там вот этого всего-всего техногенного характера тоже происходит. Вот, все понятно на сегодня? Закончим на этом. Господи, благослови нас. Во имя Иисуса, Господи. Помоги, пусть в нас уложится то, что Ты нам говоришь, то, что Ты открываешь. Пусть оно дает нам пищу для познания. Помоги, чтобы раскрывался Ты, Господь, во всем.